Украине вынесли очередной приговор российским военным. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Суд в Украине приговорил к 11,5 годам тюрьмы двух пленных российских военных. Александра Бабыкина и Александра Иванова признали виновными в нарушении законов и обычаев войны за обстрелы жилых домов в Харьковской области. Оба вину признали. Бабыкин был водителем и заряжал системы залпового огня «Град». Иванов был наводчиком. Суд города Котельва Полтавской области постановил, что в конце февраля подразделение Бабыкина и Иванова обстреливало Харьковскую область с территории России. При этом суд посчитал, что оба военных понимали, установки «Град» будут вести неизбирательный огонь и могут поразить гражданские объекты. После пересечения российско-украинской границы подразделение продолжало обстреливать жилые районы Харькова. Затем колонна была разбита, Бабыкин и Иванов сдались в плен. Их защита утверждала, что оба действовали по принуждению и выполняли приказ. Однако суд счел, что они могли избежать выполнения преступных действий. Это второй приговор российским военным, взятым в плен в Украине. Первый был вынесен в середине мая. Танкиста Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. В результате обстрела Славянска в Донецкой области по меньшей мере 3 человека погибли, 6 получили ранения. Об этом сообщает глава региона и местная полиция. Российская армия нанесла удар по городу около 2 часов ночи. Украинские правоохранители сообщают, что ракета «Искандер» попала в жилой сектор. После этого начался пожар. Повреждены 8 многоэтажных домов, школа, детский сад и гаражный кооператив. Всего, по данным полиции, в Донецкой области были обстреляны 12 населенных пунктов.
Бабулечка, одевайтесь.
Есть где переночевать? Родственники есть здесь рядом? Давайте.
Давайте на улицу, потому что на 5-м этаже пожар.
У меня вот этот этаж, вот второй. Вот это мое окно, вот. Он что-то висит уже, там не знаю, что висит.
Тем временем в Луганской области погибли 2 жителя Лисичанска, еще 3 были ранены. Это данные главы региона Сергея Гайдая за минувшие сутки. Ситуация очень сложная, там постоянные взрывы и обстрелы, однако в город все еще доставляют гуманитарную помощь. Накануне, после того, как был обстрелян автомобиль по эвакуации, стало известно, что вывозить людей из Луганской области власти больше не могут. В этом авто погиб французский журналист. В соседнем Северодонецке, это административный центр региона, российские военные контролируют часть города. Гайдай отмечает, что при этом они не могут свободно передвигаться, потому что там все еще остаются украинские военные. В части Луганской области, которую контролирует Украина, это меньше 5% территории, за сутки были разрушены до 40 домов. Оккупационные власти Мариуполя начали перевешивать флаги на судах, оставшихся в порту города. Они также меняют название кораблей. Об этом сообщил советник законно избранного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Происходящее он назвал кражей. По данным Андрющенко, в порту сейчас стоят 34 судна. Сепаратисты, которых поддерживает Россия, объявили, я цитирую, они национализируют иностранные суда в порту Мариуполя. Об этом заявили лидеры так называемой Донецкой Народной Республики. По их словам, речь идет о 6 иностранных кораблях из Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции и Ямайки. В российском министерстве обороны считают, что эти страны не приняли мер для вывода своих судов из порта. Каким образом это можно было сделать в условиях боевых действий, Москва не уточнила. Оккупационные власти захваченной России и Херсонской области заявили, что планируют использовать порт Мариуполя для отправки украинского зерна в Россию. Украинские власти считают это грабежом. Россия полностью прекратила поставки газа в Нидерланды из-за отказа страны платить в рублях. Контракт с российским «Газпромом» у нидерландской компании «Газтерра» должен был закончиться 1 октября. Теперь Амстердам недополучит от Москвы около 2 миллиардов кубических метров газа. Но в компании уверяют, что этот объем смогут безболезненно заполнить от других поставщиков. В «Газтерра», которая наполовину принадлежит правительству, говорят, что неоднократно призывали «Газпром» соблюдать контракты и обязательства по поставкам, но безрезультатно. Ранее в этом месяце Россия остановила поставки газа в Финляндию. Там тоже отказались платить «Газпрому» в рублях. А следующей страной, которая будет отключена от российского газа, может стать Дания. Я напомню, в марте президент России Владимир Путин потребовал от так называемых недружественных стран платить Кремлю за газ только в рублях. Это были главные новости к этому часу. До встречи.
Тель-Авив. 6 утра. Нормальные люди спят. Ненормальные какого-то хрена встали и курят на террасе отеля. Арлуша, пошли. Мы, в принципе, не думали вообще разговаривать по существу. Но он вбросил провокационную теорию, что после смерти, сами знаете кого, в России станет не лучше, а еще хуже. Я с этим категорически не согласен, потому что считаю, что хуже никуда. Так, куда хуже?
Ну, смотри.
Нет, давай прежде гулять, знаешь, чтобы, потому что слушать нас скучно, а будут смотреть.
Ощущение, что мы с тобой не на кухне.
Конечно.
Я смотрю, я, в общем-то, принимал некоторое участие в создании для Березовского, в том числе и проекта «Путин» в 99-м году.
Ах,
нет. Папа Карло, когда он делал «Буратино», хотел сделать из него хорошего мальчика. Он, когда начинал с полена это вырезать, как из Путина вырезал Березовский поначалу, вот, он был уверен, что мальчик будет умненький, благоразумненький. У него потом начал расти нос, и на это уже не мог подействовать папа Карло. Он продал свою чудную азбуку, ну, то есть... начал заниматься хулиганством.
Подожди, ты сейчас хочешь сказать, что Буратино отрицательный персонаж?
Это тот самый тип честного, криминализированного, немного такого одесского парня.
Осторожно.
Была бы нелепая смерть. Который очень русским мил, то есть человек, не ходящий в школу и там продающий свою азбуку вместо этого. Он всегда русскому человеку будет приятней, чем какой-нибудь там ноющий там Пьеро или Арлекин и все такие герои. Ну, продырявил дома картину, которая, может быть, стоила немало денег. Ну, то есть, давайте про Буратино, в общем-то...
Хрен с
ним,
ладно.
Я считаю его отрицательным героем, конечно.
Все, я понял. Так, Буратино – отрицательный герой.
Да.
Копирайт Арлуша.
Вокруг Путина к 5-6 году была создана целая система, именно система ГБшной власти, которая сейчас, мое мнение, неразрушима. Потому что то, что было до 80 человек в аппарате правительства, министров и все прочее, с прямым КГБшным прошлым, это факт. Мы об этом читали и писали еще тогда. То, что невозможно, когда они создают... Шутка Путина про то, что задание по внедрению власти агент Путин выполнил. Это было в день работников госбезопасности 2000 года сказано.
Группа сотрудников ФСБ, направленные вами для командировку, для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется.
Без бюро Сбербота, без запрета на профессию сотрудникам и бывшим сотрудникам карательных и подобных органов, невозможно была не декоммунизация, потому что декоммунизация – это не просто памятник Ленину скинуть, а десоветизация.
Ну, которую, в принципе, и не скинули.
Десоветизация.
В России. И не похоронили тело. То есть этот процесс тоже не прошел.
Это тело, знаешь... Тело, я бы сейчас согласился с 9 руками, что тело пусть лежит, как хочет, если все остальное бы было нормально. Тело – это малозначительная вещь, она символичная. Нет, просто сейчас возрождение пионерии, возрождение юнармии, возрождение... То есть это все, это не символика.
Партия и комсомол всегда подставят плечо, никогда не предаст, и всегда будет с вами идти по жизни. Знайте это, мы всегда будем рядом. С праздником, дорогие ребята, с днем ленинской пионерии! Ура!
Это реальные, реальные. Факты делают каждый из них, делающий невозвратимые. Изменение закона, то есть закон, по которому они, по идее, и изменение внутренних, и так называемых у них понятий, понятия, по которым прав будет любой, который нас сейчас с тобой ткнет ножиком или зонтиком и отравит здесь. То есть они декриминализировали себя внутри страны во всех действиях, ну, против любых людей, против них.
Абсолютно с тобой согласен, но это не отменяет моего несогласия принципиального, что будет после смерти, сами понимаем кого.
Да.
Ты говоришь, что будет еще хуже.
Я говорю хуже, потому что...
На основании чего?
На основании того, что я не вижу сейчас, чем еще, скажем, какое-то время назад, довольно достаточно большое, видел, я не вижу ни структуры, ни кадрового запаса для того, чтобы взять власть. Вот... Смысл очень простой. Практически ни у кого из так называемой оппозиции или так называемых либералов, потому что мы вынуждены эти слова все употреблять уже в таких кавычках, потому что... Ну,
про Подожди, а я и не считаю, что после смерти, сами знаете кого, власть возьмут либералы. Я считаю, что там начнется некий такой танец пауков в банке, которые будут пожирать сами себя, и власть, а возможно и страна, просто прекратит свое существование в этом виде, в котором мы сейчас ее видим на географических картах и на политических картах. И тогда власть будет просто лежать бесхозной. Потому что когда я вижу совбез, на котором те люди, которых ты считаешь, что они будут править страной, которые абсолютно безвольны и просто импотентны по своей сути, они не могут, ну, мне кажется, они не могут ничего, ничем, они просто даже побоятся ее взять. Кто, Патрушев возьмет власть? Или Патрушева кто-то будет воспринимать как власть? Ты так считаешь?
Власть, конечно же, в такой ситуации любого безвремения или полувремения, власть, конечно же, будет взята реальной, единственной реальной силой. И единственная сила, которая может удержать власть, причем любую власть в любом количестве, это армией, нацгвардией и огромным аппаратом госчиновничества на местах именно. Потому что некому армию сейчас нужно валить не власть, но сейчас это невозможно. Нужно валить армию. В революции 17-18 годов вооруженный народ, вооруженный, был в состоянии воевать с вооруженной властью. Сейчас любая, ну, если у кого-то есть надежда на, скажем, просветление при помощи шаманов, куда он возил, сам понимаешь, кого, у министра войны, сам понимаешь, какой, то я этого не вижу. В генералитете сейчас офицерства как такового нет. Руководить любым повернувшим штыки полком сейчас некому. Потому что это не время Гайдаров и все. И не тот, у кого интернет, который отключится в один момент. Еще неизвестно, как он включится, потому что сейчас будет отключен. Невозможно совершенно свалить систему армии. То есть систему жесткую, систему расстрельную, систему сажальную. Потом ни одного.
Подожди, если бы все это ты сказал до 24 февраля 2022 года, я бы кивал и соглашался. Но когда мы видим, что армия вообще не может выполнить, ну, как бы достаточно простую тактическую задачу, имея абсолютное превосходство и в численности, и во всем остальном, не могут, ну, ну, как бы провести через три дня парад на Крещатике, и слава богу, чтобы, не дай бог, не подумали, что я, так сказать, хотел бы обратного. Это же говорит, что нет армии. Ну, какая же
армия? Зато эта армия очень легко будет стрелять в народ?
То, что Нацгвардия будет условно стрелять в народ, я допускаю. Но я задаюсь вопросом, сколько должно быть убито мирных граждан в России, чтобы тот самый народ стал против той самой национальной гвардии? Я думаю, что не очень большое количество.
С чем он встать против огнемета? С чем? Ты что думаешь, выйдут женщины и скажут, сынок, не стреляй, и он перестанет стрелять? Это...
Ну, послушай, была гражданская война, где я сейчас не хочу сказать, что тогда она была, так сказать, ну, как бы справедливой. Я просто хочу сказать по факту, что когда Нацгвардия царизма стала стрелять в народ, народ встал, разделился на белых и красных, и мы получили то, что мы получили.
Ты говоришь про 905 год. Ну, какая нацгвардия царизма стреляла в народ в 17 году?
Ну да, в 17-м.
Ну вот, это мы говорим про
да.
В 17-м народ, которому условно было, как и Буратино, чем воевать, всегда интереснее с винтовкой или с пулеметом вернуться домой, и после этого его уже, знаешь, заставить идти обратно можно только пойдя винтовка на винтовку. После этого мобилизация, красный террор. То есть тут надо сказать, что такой милого народа я в революции 17-го года не вижу. То есть я не усматриваю. Вот. И здесь сейчас я же разговариваю. Как раз армия, которые скажут, что завтра те, кто говорит, не стреляй в меня, хотят лишить вас ипотеки, боевых, полевых и всего прочего, но больше ничего делать не могут. Они и воевать не могут, а кроме этого ничего не могут. Значит, эта армия совершенно спокойно встанет на защиту своей армии. Я уезжал из Москвы 2 недели назад. Я разговаривал с людьми, с режиссерами, с художниками. Могу имена называть. Но, понимаешь, это имена тех же людей, с которыми вот на этом же слово «ново» ты мог бы увидеться. Здесь, сейчас, я уверен, что я услышу массу на таком, на приятном мне, ну, форуме, собрании людей, к которым я с удовольствием еду, с удовольствием буду там говорить, с удовольствием буду слушать. Я тебе скажу, и ты обратишь внимание, как только начнутся более или менее серьезные разговоры на тему будущего страны, которую когда-то называли Великой Россией, ну или там я называю бывшей Россией, бывшей Родиной, потому что, ну как если ты продаешь квартиру или там уезжаешь из нее надолго, то никто не говорит, это моя квартира. Ну, то есть все говорят, моя бывшая квартира, моя бывшая дача. Ну, то есть все мы это любим, это все хозяйство. Но люди, которые уверены, что Путин... что он, конечно же, плохой, что он, конечно же, черт. Но сейчас черт этими своими вилами защищает нас, наши выставки, Макдональдсы и очень много таких псевдосущественных факторов от мирового зла, которым является, конечно же, не Украина, а является которым США, которая, как оказалось, и вправду хочет нас задавить. И люди говорят, ну как же, какие же скоты они мне закрыли в счет в Лондоне. Он же сам сказал, что мы не хотим стрелять. Он же сам сказал, что наши люди ни в чем не виноваты. Он же сказал, что Пушкин и Достоевский, и Толстоевский, там все, это наше все, а их запрещают, как же это можно. А эти люди скажут, ну так спокойнее, когда, по крайней мере, нет войны. Вот это нет войны и нет войны.
Убедителен, но я все-таки верю не в лучшее, не в благородство, не в порядочность, не в честность.
В жадность и то, что им надоело, да?
Да, я верю в то, что как в 91-м году все парторги сольют свои партбилеты и, так сказать, что просто вот эта как бы шкурность в таком случае, скажем прямо, она даст шанс России выскочить из этого пике.
Мы отвечаем, обращаясь к президенту страны. У вас последний шанс идти вместе с народом. Последний шанс! Последний шанс!
И вот этот вот, как ты сказал, наш разговор, самолет, который заканчивается запас топлива, и ты не долетишь до своего аэродрома. Да, это по ГОСТу, по правилу, должно не хватить топлива, а его... Или это топливо, и там его больше, и мы долетим. Нет, потому что алчность.
На практике алчность. Что если сказали, что там 100% топлива, то там не может быть 120%. В России может быть только 80%. И, скорее всего, точка пройдена еще раньше. Потому что половину топлива уже сперли роты.
Пристегните ремни.
Пристегните ремни.
Турбулентность. Реальное кино на канале «Настоящее время». Пока.
А прямо сейчас на нашем канале третья серия «Адвокаты» Маши Новиковой. И этот фильм называется «Цвет и совесть нации». Это такая игра слов, потому что «Цвет» идет речь о Юлии Цветковой, художнице из Комсомольска-на-Амуре, которая была подвергнута судебному преследованию за свои рисунки на гендерную тему. Она рисовала девушек, выкладывала свои рисунки в интернете и была обвинена в изготовлении и распространении порнографии. И сколько ни пытались помочь ей в таком гуманитарном поле разные уважаемые люди, от Ренаты Литвиновой до Ксении Собчак, от Владимира Познера до Алексея Навального, это все оставалось без какого-либо внимания судебных органов, и тогда в свои, так сказать, вступил в дело адвокат. И об этом ярком, цветном, свободном образе представления жизни молодой художницей и ее борьбе с жесткой черно-белой, если не сказать просто серой системой, рассказывает серия, которая, повторяю, называется «Цвет и совесть нации». Смотрим канал «Настоящее время».
Юриспруденция, в частности адвокатура, тем, что она сочетает в себе необходимость строгой организации, наличие строгой структуры, да, вот есть сетка законов, и в то же время творчество, творческий момент, момент создания, момент конструирования совершенно чего-то нового, именно в том, что касается применения этого закона.
В 6 утра меня взяли на вокзале, трое мужчин в штатском. Дальше несколько часов мы жили в полиции, и дальше тут же увезли ко мне же домой на обыск, а потом к маме на работу. Суммарно это все длилось, ну, с 6 утра там до, не знаю, 3-4 дня.
Порнографию они нашли в картинах вот про женщин, а не куклу.
Здравствуйте, друзья! В Комсомольске на Амуре живет молодая художница, феминистка Юлия Цветкова. Она рискует получить 6 лет за распространение порнографии по сфабрикованному делу, за серию совершенно невинных рисунков.
Я смотрела этот проект, я видела ее рисунки. Это абсолютно не имеет никакого отношения к порнографии.
Но, тем не менее, вчера Юлия получила угрозу от печально известного движения «Пила против ЛГБТ». Угрозу убийства.
Хочется, чтобы сейчас Юля за ее рисунки, за ее талантливое творчество точно ничего не было сделано плохого.
Изображение обнаженного человеческого тела, в основном женского, это приоритет художественного мира. С этого начинают обучение в академиях, в художественных школах.
Ваше какое дело, что она рисует в интернете, что хочет, то и рисует. Она ничьих прав не нарушает.
Ведь мы же говорим, что у нас демократия, что мы защищаем права человека. Так, может быть, обратить внимание вот на такой случай?
Региональные дела, они почти не расследуются, почти не найти нормального адвоката в регионе. Попробуйте, найдите. И даже можно денег найти. Не найти человека. Нам просто Саша свалился, как звезда такая на голову. Нам повезло, реально. А если бы он не пришел, Юля бы уже сидела.
Адвокат вынужден противостоять государственной машине, машине обвинения, за которой стоят все правоохранительные органы, все силовые структуры.
Сколько нам до Комсомольска?
По дороге ровно проехали.
Очень многих людей происходит операция смешения, когда кажется, что адвокат как раз переворачивает ситуацию с ног на голову и белое называет черным, как там у Некрасова было. Запросив гонорар неумеренный, восклицал мой присяжный поверенный. Перед вами стоит гражданин чище снега альпийских вершин. Да, на самом деле все не так, конечно. Задача адвоката состоит в том, чтобы распространить действие закона на своего подзащитника не больше, не меньше. Грубо говоря, если в законе написано, что при допросе недопустимо выдирание ногтей, значит, вот вы можете спрашивать его обо всем, что находится в рамках закона, но на ногти, пожалуйста, не покушайтесь.
Здрасте, здрасте.
Ура!
Хорошо.
Да. Спасибо вам, боже мой.
Спасибо.
Я там прям вся извелась.
Туда. Потому что я знаю, что тут как раз.
Так.
Там разбило, здравствуйте.
Здесь дичайшее просто непонимание происходит. На самом деле я ничего никогда не рисовала. В смысле вагины или вульвы, или клиторы, или что-то такое. А паблик, он был создан с тем, чтобы вкладывать туда творчество художниц. В основном это, конечно, женское творчество со всего мира. В принципе, это такой момент женского эмпауэрмента, женской какой-то свободы, присвоения собственной сексуальности. Это такая очень обширная, богатая тема, о которой можно долго дискутировать.
Вдруг тебе приходят и говорят: у вас обыск, ты лесбиянка, мы у вас все заберем, а вы вообще плохие. Если вы наберете в телефоне «порно Комсомольска на Амуре», знаете, сколько вылезет сайтов? Ничем не закрытым, вообще не ограниченным. С такими фотографиями, господи, я взрослый человек, я не видела, я не пуританин, я не видела таких. Там прям, ох, вот это порнография. И кто-нибудь за этим бегает, а прокуратура находит, значит, пишет: вы знаете, мы нашли паблик, неизвестно чем, вообще паблик. Но у нас еще есть экспертиза на Юлю Цветкову. Вот здесь вот валяла здесь в углу. А давайте мы паблик закроем.
Конструктивный, позитивный, собранный клиент. Работать с ней очень приятно. В судебном заседании она как раз демонстрирует именно эти качества. Видимо, за пределами судебного и внесудебного общения все-таки Юля позволяет себе становиться обыкновенной женщиной, хрупкой, ранимой, замученной этой ситуацией бесконечной неопределенности, не очень понимающей, в чем ее вина, и страдающей от того, что она должна доказывать вещи, которые, по идее, для цивилизованного человека должны быть очевидны.
Я просто, наверное, я не удивлюсь.
Да.
Вот такой истории.
Сюда. Присесть бедному юристу.
Почему можно? Потому что тебе будут сейчас рассказывать.
Я могу что-то записывать?
Угу. Да. Так, а скажи ты мне, вы привезли членский билет?
Я хотел вам его вручить торжественно.
Ура!
Да.
Ну здорово.
Если я взял... Ладно, взял.
О,
смотрите, он ни разу не сгибался.
Вообще.
Пусть это Юля сделает.
Не сгибаемый. Вот. Без бумажки ты.
Да, букашка.
Вот, вот все вот по-прежнему осталось.
Абсолютно. Выплеск адреналина неизбежен. Важно принять его как некий позитив, как переживание, которое у вас, вот, в общем-то, может быть не единственное, но сейчас первое в жизни. Вот с этим позитивом вы выслушиваете все вопросы. Мои стандартные рекомендации моим подзащитным, например, и свидетелям тоже – Вы выслушаете, никакой гонки нету.
Тогда я спрашиваю, как вы можете охарактеризовать Юлию Владимировну как художника? И вы рассказываете все, что вы считаете нужным.
Да.
Я спрошу, конечно, почему вы являетесь специалистом. И вы тезисно как раз расскажете о себе, о своих выставках, о том, что у вас море публикаций на такие-то, такие-то темы, что вы лектор, что вы ведете активную общественную жизнь. Расскажете там о темах, предметах своих лекций. Слишком погружаться и переходить к полному воспроизведению лекций не стоит, но тезисно их упомянуть, мне кажется, важно, да.
Судья заинтересован в том, чтобы перебивать свидетеля со стороны защиты.
Вот.
Потому что он хочет внести в наши ряды смятение и сделать ваше выступление неудобным для вас.
Скомкать его. Да. Такие философские обобщения, и это не будет смущать суд. То есть у меня как раз таки оперирую вот такими.
Он вообще не смущается. Угу. Он скорее смутит вас.
И
мы понимаем вопрос, что мы знакомы.
Да, вот мы тогда с вами прикоснулись, но решили, что потом ближе к делу мы это обсудим.
Ну да. Ну смотрите, там на прямой вопрос в лоб, если бы.
Юлия надела, было везде.
Спросили, да.
Если Лада нет. Его услышала гораздо раньше, чем она поняла, что Юля моя дочь. Это правда.
Да.
Но она видела это дело.
Я сбивать, я буду постоянно терять мысли.
Извините.
Да. Спасибо. Я что хотел сказать? Сейчас я ее верну. Да, ладно, у меня есть другая. Напишите себе тезисы, которые вы не хотели бы упустить. Это не является порнографией потому-то, потому-то и потому-то. Вот. Художник имеет право на самовыражение. Очень важно как-то это донести до суда.
Если я представлял себя в юриспруденции, я представлял себя вот адвокатом. Вот Жигловская логика, она понятна и очевидна. Да? Там вор должен сидеть в тюрьме, и неважно, каким образом я его туда засажу. И как раз массовое сознание это очень легко принимает и потребляет, и одобряет. То есть если человека называют преступником, значит, так ему и надо, и пусть он пострадает, тюрьма – это не курорт, пусть он будет готов, что он хлебнет всю полноту этих ощущений. Не задумываясь о том, что в случае невиновности или даже в случае какой-то ограниченной вины человека в такую ситуацию может попасть абсолютно любой, в том числе и вот этот критик. Задача адвоката – сделать так, чтобы к обвинению не прибавились бы излишние квалификации. Уголовный закон устанавливает совершенно разные санкции, и когда мы играем частями статей, мы играем годами человека в заключении. Да. Сознание. Коммунисты, крестящиеся в храме, храмы на улицах коммунистических и проспектах Ленина, поговорческих, это все, мне кажется, бесследно не проходит для нас. У нас аномалия становится нормой в нашем сознании. Стираются понятия добре и зле. Я
думаю, что речь может идти о дополнительной паре месяцев к этому сроку. Мы уже, в принципе, прошли стадию представления доказательств. Мы вышли на прения. После прений последнее слово, и суд уходит на приговор. Но вот между этими событиями теперь вклинилось производство экспертизы, которое технически занимает некое относительно продолжительное время.
В общем, что? Просто я теперь разбираюсь. То есть у меня раньше казалось, что прокурор важнее судьи, а оказалось нет. Значит, в центре это судья, а прокурор, вот девушка, не помню, как ее зовут, а вот это, по идее, помощница прокурора. Вот это адвокат Пиховкин Александр и сама Юлия худенькая.
Конечно, недельная голодовка сильно ее подкосила. Я была в ужасе. Главное, только-только мы поговорили, что да, надежда какая-то вот. И тут раз пост. Юлин, я объявляю голодовку. И мы с Анькой созваниваемся. Я говорю, ну слушай, как мы ее будем оттуда выводить? Ну, слава богу, вот как раз уже был тогда Пиховкин. И он ее уговорил. Ну, и она сама поняла, что она просто в обмороке начала падать. Вот. Ну, в общем, она так и не восстановилась, конечно.
Меня поразило, какое сейчас толстое дело, потому что вот эти вот картинки как раз там, они у нее, прям вот она показывала, открывала. Конечно, я знала, что они толстые, но что не до такой же степени уже, ну вот. Не знаю, было такое ощущение, что действительно они прям вот заинтересованы разобраться. То ли у них это так хорошо получалось играть, ну, они сказали, что было интересно. Когда я уходила, спасибо большое, было очень интересно.
Все началось очень неожиданно со звонка из администрации. Мы написали, что мы хотим провести молодежный фестиваль на актуальные темы, описали либретто всех спектаклей, все рассказали. Ну вот, ну как нам подписали бумажку, разрешили делать рекламу. Мы дали рекламу. И вот как только дали рекламу, буквально через там неделю поступил звонок. Почему-то звонили мне. Стали расспрашивать. Значит, первое волновало слово «личность». Вот прям сильно. Объясните, что это значит. Волновал спектакль «Голубые и розовые». Было сказано впрямую, что объясняйте, что значит это название, иначе эти набегут. И я говорю, какие эти? Он говорит, ну вот вы сами понимаете. Я говорю, понимаете, это название пеленок. То есть у нас мальчик 11 лет. Он ходил все время мимо третьего роддома. Там висели две картинки, значит, вот мальчика забираем в голубом, девочку в розовом. Они прям висели. И он такой сидит, там чаек попивает, говорит, давайте голубые и розовые. Я такие, слушайте, давайте, классно.
Ай! Соня, иди сюда!
Что случилось? Ты кричала, что?
Да. Соня, что он за косичку меня дергает?
За косичку дергает? Это прелестно. Так это значит, ты ему нравишься.
Нет какой-то единой нормы того, как правильно быть мальчиком или девочкой, в будущем там, мужчиной или женщиной. В принципе, постановка очень наивная, очень простая, рассказывающая, что, например, да, мальчики могут плакать, и да, девочка может быть сильной.
А наш спектакль рассказывал о том, как сложно быть мальчиком и как сложно быть девочкой. То есть маленькие девочки рассказывали о том, как, например, их мальчики в садике дергают за косичку, а как, например, им там папа говорит, это потому что он тебя любит. Девочки рассказывали о том, что они не очень любят убираться. По сути, мы думали, что когда мы с ними видят, нас отстанут. То есть это была главная цель. Мы показали, выложили. И на следующий день в 8 утра нашу дверь пинала такая полицейская тетенька товарищ Литвинова. Она выписывала на две повестки.